Это мантра предложения еды. И вы, давайте, наверное, я вам прочитаю, как она читается, да, чтобы вы просто знали. Значит, еще раз повторю, когда вы готовите, допустим, готовите целую кастрюлю, или вы принесли домой целую торбочку там, яблок, или там, каких-то фруктов, вы просто берете от этого количества какую-то часть и кладете абсолютно чистую тарелку, которую никогда не употребляете ни для чего другого, как только для предложения, потому что эта тарелка как бы только для Бога. То же самое касается ложки и предметов, которыми вы, значит, там мешаете, вы не должны с них кушать. То есть если ложка, которую вы кушаете, ложка, которая мешает, это не должна быть одна и та же ложка. То есть в том смысл, что еда должна быть очень чистой. Поэтому, значит, после того, как вы предложили, вот мне просто подходили, уточняли, вы потом берете с этих тарелочек, выкладываете опять, допустим, в кастрюлю, или выкладываете, допустим, фрукты там, где они в вазочке лежат, там целая часть, выкладываете эту часть и моете, сначала вы моете вот эти тарелочки, в которых вы предлагали, и только во время предложения вы ничего не кушаете, вы просто ждете, пока это занимает где-то 5-10 минут, пока изображение Бога, которое, перед которым стоят тарелочки, значит, оно является как бы полномочным представителем Бога. То есть если изображение Бога есть, то этого достаточно, чтобы пища предложилась, и Бог ее действительно принял. Вы это почувствуете по вкусу, который будет после еды. Поскольку вы всю свою, допустим, жизнь употребляли еду неосвященную, то разницу между освященной и неосвященной едой вы обязательно почувствуете. Если человек ест освященную еду, то после вкушения такой еды он обычно чувствует наслаждение, настоящее наслаждение, настоящий вкус. И отличить освященную и неосвященную еду вы со временем также сможете. Значит, тарелочки моются, ставятся на свое место, и тогда вы раздаете со всей кастрюли. Вся кастрюля автоматически считается освященной. Да? Это понятно? Хорошо. Да, конечно. И воду. Также, ну это, наверное, уже программа минимум, это хотя бы, чтобы вы еду освещали. Но уже если говорить о ведической традиции, самое... один из самых важных элементов освящения – это туда кладется листик священного деревца туласи. То есть без этого, в общем-то, для вас пока достаточно это, но со временем, я думаю, когда вы почувствуете вкус, вам захочется усовершенствовать процесс освящения. И тогда вот вы запомните, что я вам сейчас скажу, кладется на каждую тарелочку листик туласи. Вообще туласи – это вообще удивительное растение, даже не растение, это считается, это личность, которая приняла форму растения, и ей также поклоняются, как и Богу. Считается, что человек, который обошел 3 раза вокруг туласи, он очищается от 1000 грехов. Даже убийство. Ну, с учетом того, что он это никогда больше делать не будет. Поэтому туласи – это очень важный компонент в предложении. Ну, давайте сейчас пока что просто я прочитаю мантру, как она звучит. Нама ом Вишну падая Кришна приштая Бхутале Шримате Бхакти Веданта Свамините Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пащатья Деша Тарине Нама Махавадания Кришна Према Прадаятая Кришна Кришна Чайтанья Намне Гаура Твише Намах Намо Брахмани Девая Го Брахмани Хитая Ча Джагат Хитая Кришна Говиндая Нама Намах. Это читается 3 раза. Вы не удивляйтесь, что здесь много раз повторяется имя Кришны. Кришна в переводе обозначает все привлекающие. То есть это энергия. Если вы кушаете прасад, которым вы читали эту мантру, она дает очень сильную привлекательность. То есть если, кстати, мантра для Кришны одна из очень важных мантр для красоты. Я вчера вам не сказала об этом, но просто, чтобы вы знали. Значит, читается 3 раза, и все, и оставляете просто тарелочку. И такая еда действительно, она очень всепривлекающая, она качество берет привлекательности. И вся семья просто как магнит тянется к такой еде. Если, допустим, в семье муж или дети все время хотят кушать вне дома, это признак, что что-то делается не так. Обычно с просадом так не бывает. Обычно, когда... Это освященная пища, на санскрите просад называется. Наоборот, все тянутся туда и ждут. Окей? Значит, вы записали, да, что на 10 чашек молока идет 5 столовых ложек лимонного сока. Значит... Я вот не знаю, вам продиктовать с этой книжки рецепты или как я делаю? Ну, в принципе, я думаю, что здесь точно такое же, наверное. Ну, в общем, короче говоря, нужно нагреть молоко до того момента, как оно закипает, когда оно уже поднимается, да? И, ну, чтобы оно не убежало. Оно уже начинает подниматься, кипеть, но не убегает. И вы должны выдавить 5 столовых ложек лимонного сока. Ну, у меня иногда бывает, что не хватает лимонного сока. Как это почувствовать, что достаточно или нет? Когда вы бросаете этот лимонный сок, вот это вот кипящее молоко, оно обычно свертывается, и там такие как комочки появляются. Так вот, если вот эта вот жидкость, она будет прозрачная, да? То есть отделится молоко, отделится жидкость отдельная, сыворотка, да, называется. И такие комочки сыра. Если эта жидкость прозрачная, значит, это вы достаточно лимонного сока. То ли у нас в Америке лимоны не такие кислые, но у меня никогда вот с рецептом не совпадает. Я всегда немножечко больше кладу. Я специально приготавливаю. Ну, нужно загодя приготовить лимонный сок, потому что, когда уже молоко поднимается, вы должны угадать этот момент и бросить. И когда, значит, вот это вот произошло, вы должны дать свернуться всему молоку. И, значит, потом вы должны снять кастрюлю с огня, и затем вы должны отжать, вернее, положить это все, ну, можно в марлечку, можно, допустим, в какой-то друшлаг, и чтобы отделилась сыворотка от творога. Затем я что делаю? Я быстренько, буквально на 10 секунд под холодную воду и отжимаю. То есть, чтобы это была такая, ну, если вы хотите твердый панир, потому что есть несколько вариантов. Вы хотите, можете такой, как творог, больше такой мягкий, творожный, значит, вы не сильно отжимаете. Если вы хотите такой твердый, как сыр, адыгейский, да, вот похоже чем-то на адыгейский сыр, да, то я кладу под, ну, хорошо-хорошо отжимаю и кладу под очень сильный пресс. Ну, где-то... Ну, где-то на час-полтора, как минимум. То есть это минимум, можно больше. Я не знаю, какой тут рецепт, но... Нет, не в холодильник. Не в холодильник. Здесь, видите, вот здесь сказано около 30 минут. Страница 103. Затем этот панир, что с ним можно делать, когда он уже вот в готовом виде? Его можно порезать на такие кубики, обжарить в масле и очень вкусно его добавлять в любые овощные блюда. Его можно делать с зеленью, со шпинатом, он может идти как брынза, он может идти как сыр, его можно нарезать просто на хлеб. Ну, в общем, применений ему много, но фактически, если у вас есть панир, то считайте, что все протеины вы получаете, то есть вы можете забыть о мясе. А вкус его можно перекручивать, его можно сделать и с овощами, как тефтельки, то есть с орешками. То есть вы можете найти миллионы разных способов. И вам тогда вы забудете вкус мяса. Кто попробовал вкус панира, тут уже мясо ему покажется невкусным, честное слово. Я один раз, когда попробовала, есть такое блюдо, кофта называется. Там панир, орехи и там с овощами, такие как тефтельки. Я еще такой вкуснятины никогда не ела. Не знаю, здесь у вас продаются такие вещи, но если вы один раз попробуете, вы поймете, что такое божественная ведическая кухня. Очень вкусно. А? Соли в этом сыре? Ну, в принципе, нет, там соли нету, но если, допустим, вы хотите, вы можете добавить. Если вы хотите соленый сыр, уже свой швейцарский сыр сделать, можете добавить. Это я вам дала просто простейший способ. Теперь мне кто-то просил топленое масло дать рецепт, да? Топленое масло – один из самых полезных продуктов. Во-первых, топленое масло. Кто-то меня спрашивал, что как сделать, чтобы муж поправился, а у него печень болит. А оказывается, топленое масло его даже при желтухе можно есть. Это единственное масло, которое усваивается. То есть топленое масло, им можно лечить печень, им можно все проблемы с кожей лечатся топленым маслом. Единственный недостаток его, для некоторых людей ему запах его не нравится. Но по качествам, лечебным свойствам, топленое масло – это один из самых сильнейших продуктов. И в аюрведе считается это королем просто, топленое масло. Я уже не говорю о том, что, допустим, многие богослужения используются с использованием топленого масла. Огонь зажигается на топленом масле. Если, допустим, вы, это я буду на вас то рассказывать на нашей последней лекции, как очистить дом. То есть нужно обязательно топленое масло. И топленое масло окунать в ваточку и зажигать огонь. Я уже буду потом подробно рассказывать, что с этим делать. Но, в общем-то, топленое масло очень полезный продукт для очищающих целей, для питающих и так далее. Кроме того, в косметике он очень незаменим, потому что топленое масло, оно может служить заменителем многих кремов. Оно разглаживает морщины. То есть если маску сделать топленого масла, она очень эффективна. Кроме этого, вот в аюрведе еще есть такой способ, как лечение топленым маслом. Прямо закапывают, допустим, у человека какая-то травма была серьезная, психологическая, то в глаза прямо закапывают это топленое масло, в уши, в глаза, и вот эти вот плохие впечатления, которые, допустим, там в 5 лет он видел, там, допустим, убили там родственников, пожары, там, ну, у каждого своя трагедия, да, то эти впечатления, они же как застыли где-то, да, кристаллизовались, так вот капают в глаза топленое масло. Это очень процедура, она очень очищает сознание от вот каких-то негативных впечатлений и так далее. То есть топленое масло – это вообще мистический продукт. Как я говорила, продукты коровы – это нам большой подарок, который мы, в общем-то, иногда даже и не заслуживаем. И я вам сейчас дам рецепт топленого масла, самый простой. Сейчас, если здесь есть… Одну минутку. Если здесь есть… Как он называется? А, вот… Значит, вы можете брать 1 килограмм топленого, допустим, 1 килограмм сливочного масла. Для того, чтобы приготовить ги, нужно такую кастрюлю с плотным дном, потому что вам надо будет около часа. И вы зажигаете огонь и начинаете перетапливать. Со временем все нечистые вещества с этого масла, они поднимаются вверх. Масло золотистого цвета, оно окажется внизу. Чтобы проверить, насколько готово масло, есть один простой способ. Вы капните несколько капель воды, и если будет такой звук, похожий как на потрескивание, как потрескивание огня, значит, это масло готово. Тогда вы просто процедите масло, вот эту вот всю накипь убираете, а масло оставляете и переливаете его просто в банку. Ну, видите, это достаточно простой способ. Всего около часа времени нужно потратить на килограмм. И где-то это даст в… Сколько? Что? Где-то час. Килограмм занимает час. Но оно не кипит, оно… вы его не на очень большой огонь. Его надо перетапливать на маленьком огне. 800 грамм. Ну, вы потеряете 200 грамм, но вы приобретете божественный продукт. Кстати, все яги или огненные жертвоприношения, они все с вот этим вот маслом. Считается, что если вы деревянной ложкой с определенными мантрами, допустим, бросаете масло в огонь и какие-то мантры читаете, то, в принципе, вы можете у любого полубога, допустим, просить какие-то, допустим, вещи, и он исполняет желания. Сыворотку от панира можно использовать. Нет, почему? Сыворотка очень полезна, но только будьте уверены, что вы ее используете в течение суток, потому что после суток она уже не слишком полезна. Сыворотку вы, наверное, знаете, ее можно пить, ее можно супы использовать, а еще лучше всего сделать ванну из сыворотки, очень полезно. Значит, вот топленое масло вы можете на нем, если вы готовите обеды на топленом масле, вы готовите просто нектар. Самый вкусный продукт – это на топленом масле. Также я вам вчера рассказывала про молоко, о том, что пить молоко очень полезно. Можно, если, допустим, у кого-то истощение нервное, то вот это вот топленое масло с молоком, оно прямо проникает в самые глубокие ткани нашего организма. Если вы туда еще какую-то, допустим, траву какую-то аюрведическую положите, то вы фактически можете за несколько месяцев очень тяжелые болезни лечить. А про ги понятно, да? Я вам рекомендую, оно очень, на нем очень вкусно. Очень вкусно. Теперь что еще? Какие еще? Про рис. Значит, как правильно готовить рис? Как, я вам сейчас сначала скажу, как неправильно, потому что многие готовят неправильно. Берут рис, бросают туда воду, перемешивают, варят, перемешивают, и получается каша-манаша. Это не... В принципе, можно и так готовить. Если вы, допустим, готовите тыквенную нашу русскую кашу, это не страшно, это как раз нужно. Или есть специальные такие сладкие рисовые блюда, когда ну, такой способ как бы приветствуется. Но если вы хотите вот такой рис, как гарнир, настоящий ведический такой рис, то тогда готовьте следующим образом. Вы растапливаете масло. Можете бросить туда какие-то специи, какие с рисом, допустим, подходят. Я, может быть, вам сейчас, после того, как скажу рецепт риса, скажу, какие специи с какими продуктами подходят. Потому что многие люди специи накупают, а куда их бросать? Знаете, в компот они могут одну бросить, а это, допустим, идет в овощи, а то, что в овощи, то есть они в компот и так далее. То есть... Значит, растапливается рис, если вы употребляете специи, вы бросаете специи, ждете, пока они немножко, ну вот, как я сказала, выпустят свои ароматические эфирные масла. После этого вы бросаете промытый до этого и рис, промытый, и которого вода стекла, да. После этого вы заливаете воду. Где-то в целом выходит так, на, если вы хотите такой рассыпчатый рис, такой, ну, не жидкий, а такой, знаете, как крупинка крупинки, тогда, допустим, на чашку риса вы заливаете где-то, ну, чуть больше, чем полторы чашки воды. Ну, желательно, ну, можно, в принципе, холодное, можно, лучше холодное. Солите и перемешиваете сразу. Сразу вот это все перемешиваете и ставите на очень большой огонь, самый большой огонь, какой только есть. Доводите это все до кипения. И как только оно начало очень сильно кипеть, но перед этим вы перемешали, чтобы соль перемешалась с водой. После этого вы ставите на самый маленький огонь, закрываете крышкой. И в течение 20 минут, какое бы ни было огромное у вас любопытство, что там происходит в кастрюле, вы себя держите изо всех сил, но только туда не заглядывайте. Потому что весь секрет приготовления риса хороший – не заглядывать под крышку. Но очень хочется посмотреть, готов он или не готов. Но вы себя сдерживаете ровно 15-20 минут. И когда у вас сердце ёкнет, что, наверное, уже готов, тогда вы... выключаете, потому что рис не может больше, чем... Ну, обычный рис, он минут 15-20 варится. В принципе, вы можете посмотреть на инструкции, сейчас выпускаются, я думаю, с упаковками. Бывает рис, коричневый рис, конечно, варится дольше, но белый обычный рис, самый лучший сорт, самый полезный, это басмати. Этот рис очень... Это там такие длинненькие эти крупинки. И все. После этого вы открываете, и у вас прям гарнир загляденье. Да? Если вы хотите желтый, допустим, рис, да, многие говорят, боже мой, как получается такой красивый желтый рис, такой веселый-превеселый. Очень просто, там куркума, допустим, чуть-чуть щепоточка куркумы бросается, где-то четверть чайной ложки на чашку. Или шафран, допустим, если вы хотите просто какой-то такой рис, допустим, вы итальянское блюдо готовите, вы можете какие-то там травки бросить, там орегано и так далее. То есть рис может тоже, может быть, тысячи разных всяких блюд, в том числе ведических блюд, они иногда в рис добавляют какие-то орешки, там изюм. Ну, в этой книге там, я думаю, что есть эти всякие. Что-что? Сколько приправы? Если вы на чашку риса, ну, это может быть от... это может быть пол-ложки, это может быть... Смотря какая приправа. Если очень сильная, например, как перец черный, то тогда достаточно 1/4, 1/8. Если, допустим, это куркума, то это может быть пол-ложки или даже целая ложка. Тогда будет очень такой желтый, такой очень веселый рис. Я хотела вам два слова сказать про специи, какие специи куда кладутся, потому что многие никак не могут это сориентироваться. Значит, есть специи, которые употребляются очень хорошо со сладкими блюдами. Это следующие специи: кардамом, корица, гвоздика, шафран, в некоторых случаях имбирь. Эти же специи очень хорошо для компота. Я очень люблю компоты готовить. И меня всегда спрашивают, где такой, какие ты яблоки покупаешь, какие-то, где ты такие груши взяла. На самом деле секрет, я покупаю, но, ну, конечно, яблоки и груши покупаю, но самый секрет – это специи. Кардамом, корица, гвоздика, шафран. Пару тычинок шафрана, он уже делает не просто не компот, а нектар. Что-что? Нету шафрана? Разве у вас нет шафрана? Есть. Ну так, ну а что делать? Вам придется сходить, купить... Есть. Значит, теперь для овощных блюд. Для овощных блюд такие, допустим, специи используются, как кумин, вот фенхель, сейчас, как он называется, кориандр, черный перец, асафетида, очень хорошая специя. Допустим, вот для зимы очень хорошая специя шамбала называется. А на чем? Кумин, фенхель, асафетида, шамбала. Или вы можете мне прямо даже говорить, какие специи, а я буду говорить, куда. Потому что я не знаю, может, у вас... Порошок манго куда идет? Порошок манго, он специально предназначен для блюд, в которые вы хотите добавить кислинку. Иногда его можно добавить, ну вот, допустим, вы готовите какое-то овощное блюдо, и вам надо его сделать кисленьким, то есть можно туда. Потом в некоторые блюда из фруктов можно его добавлять. Какие еще? Вы просто говорите, а я буду... Ну хорошо, просто я думаю, может, здесь есть какие-то специи, которые я вам сейчас буду перечислять, а вы, допустим, их... Ну хорошо, черный перец идет и в рис он может идти, и он может идти в овощи. Сейчас я просто даже открою, чтобы... В рис очень хорошо идет вот кумин, да? Ну, естественно, красный перец, он в овощи в основном идет. Куркума – это отличное блюдо и для риса, и для овощей. Мускатный орех может идти в молоко. Очень хорошо для молока и некоторые виды овощей. Горчица, естественно, идет в овощи. Горчица может идти в заправку для салатов. Тмин очень хорош для хлеба. Ну, вы знаете, да? Тмин очень хорош для хлеба. Ну и шафран для всех сладких блюд. Шафран, я про сладкие блюда сказала. Сладкие блюда и компоты разные, фруктовые блюда и так далее. Для гречки? Вот вы знаете, для гречки я бы положила бы, может быть, немножко паприки. Это такой красный мягкий перец. Потому что гречка, она немножко суховатая, да? А паприка достаточно мягкая, и гречка, она, ну, суховатая и холодноватая. То есть можно паприку положить, можно... вот в те блюда, которые такие сухие, и они могут избыток воздуха вызывать, хорошо ложить кумин. Это очень хорошая специя, у кого пучит живот. Шамбалу можно положить в гречку. В компот можно вот шафран, можно... А как правильно класть? Вот это единственное... Вы же компот с маслом не будете готовить. Вы просто кладете... Единственное, что лучше всего класть где-то за минут 5 до того, как вы снимаете с огня, чтобы они не разваривались. Ну что, и хорошо, чтобы оно немножко постояло потом. Знаете, на насыщение, чтобы произошло. Да. В чай или в напиток то же самое. Вы когда завариваете, просто щепоточку бросаете. В чай какие хорошие? Это зависит от конституции. Например, зимой, если вы замерзли или простыли, тогда можете имбирь, корицу, если вам надо настроение поднять, то тогда. А если, допустим, летом вы перенервничали, вам надо освежиться, вы можете мяту бросить, к примеру. Да, розы, лепестки розы. А, розы это не специя, извините. Допустим, ну какое настроение? Ну давайте, вы мне скажите, какое вы хотите настроение создать, а я вам специи скажу для чая. Очень хороший вот фенхель. Да, то есть он вату умиротворяет. Бадьян, а мы про бадьян не сказали. Бадьян очень хорошая специя для всех сладких блюд и для компотов. Мы завтра будем говорить о специях как о лекарствах, поэтому завтра подробнее будем. Я буду рецепты целые давать для от разных болезней, ну таких общих, которые часто мы, начиная от язвы, заканчивая от простуды. То есть тоже специи. О, вот хороший вопрос. Дело в том, что горох, он очень тяжело, в смысле, если он делается без специй, то потом он очень может вызывать такую проблему, что желудок, кишечник пучит. Чтобы этого избежать, горох обязательно нужно готовить со специями, и специи такие очень подходят, как асафетида, тот же кумин, черный перец. Ну вот кумин, пожалуй, один из лучших. И, кстати, я хотела сказать, что есть ведическое блюдо, оно называется дал. Оно обычно готовится из такого фасоли или гороха. Здесь оно у вас называется маш-маш, да? А у нас оно называется по-английски мунгдал. И на самом деле это очень удивительный продукт, поскольку это единственный такой продукт, который полноценно выводит тяжелые металлы, и поскольку мы живем в городах и дышим всеми этими окисями углерода, то употребление дала регулярно, оно как раз выводит из организма тяжелые металлы, которые ничем нельзя вывести. Поэтому, как видите, вегетарианские блюда, они не только полезные, но они еще и полезные, можно так сказать. Ну хорошо, давайте у нас что-то мы какое-то время оставим на вопросы, потому что вдруг у вас остались, да. Рецепт халавы от Марианы Полонски можно, но дело в том, что, скорее всего, давайте я вам дам, наверное, из этой книги, потому что у меня же меры другие, чем я это привыкла там фунты, унции, и я вас сейчас просто запутаю. Я просто, может быть, от себя добавлю, какие я компоненты ну, использую, но я возьму здешние меры. Вы не возражаете? Вообще халаву, если честно, ну, есть как бы традиционный такой рецепт у меня на все случаи жизни, это с грецкими орехами и с изюмчиком. Но вообще я люблю импровизировать, поэтому если что-то там под рукой, там я могу и с банановую халаву сделать, там с какими-то ягодами, она просто всегда идет на ура. А это страница 286. Ну, почти такая, как я делаю. Может, немножко специи другие, ну, неважно. Значит, 2 3/4 чашки воды или молока. 2 3/4 чашки воды или молока. Значит, 1 1/2 чашки сахара. 10 жилок шафрана, 1 1/4 чашка мускатного ореха, 1 1/4 чашки изюма, 1 1/4 чашки лесных или грецких орехов, 1 чашка сливочного масла и... Я спешу, да? 1 1/4 чашка изюма, 1 1/4 чашки лесных или грецких орехов, 1 чашка сливочного масла и 1 1/2 чашка манной крупы. Ну, у меня единственное, что у меня специи, может быть, немножко другие. Значит, нужно довести молоко до, ну, воду или молоко до кипения, туда положить сахар, чтобы сахар растаял, и также специи туда положить, ну, где-то... Здесь сказано 1 минуту. Ну, в зависимости, ну да, от порции. Да, также добавляется туда изюм. То есть изюм, вот эта вот вся жидкость, она доводится до кипения, чтобы сахар там растаял. То есть у вас там должен получиться как сироп. Также вы должны обжарить орешки. Ну, здесь так сказано. Но я вообще орешки уже бросаю уже в саму крупу. Значит, вы растапливаете масло. Весь секрет хорошей, правильно приготовленной халавы, просто это секрет фирмы от Марианны Полонской, это минут 20 обжаривать, ну, в масле крупу. Тогда просто она становится такой очень, ну, она вбирает в себя это масло. И, ну, нет, это здесь обычное масло. Я тоже, кстати, я на обычном масле делаю. Да, здесь, ну, здесь сказано 10-15, ну, я 20. И крупа действительно она становится такой золотисто-коричневого цвета, и затем вы медленно добавляетесь туда вот эту вот воду, которую вы здесь сделали. И сначала может показаться, там эта каша прямо... вот не нужно пугаться этот момент такой. Значит, каша вдруг проваливается. И, но вы продолжаете ждать, пока, значит, она вдруг начнет подниматься резко. Тогда вы делаете маленький огонь и ждете, пока она сварится. Ну, у меня обычно это где-то минут 5. Сейчас посмотрю, сколько здесь. Ну, здесь 2-3. Я не знаю, почему-то в России, видимо. Да. И я орехи бросаю, когда где-то она наполовину. Я орехи обычно бросаю, когда вот, ну, я 20 минут мешаю, и где-то минут через 10 я бросаю орехи, чтобы они вместе с этой, с кашей пропитались этим маслом. Но здесь сказано отдельно. Ну, это смотрите на усмотрение. Попробуйте так и так. Все, потом вы ее так разрыхливаете, и она такая получается рыхлая. Все, освещаете. Продукт любви можете угощать. Очень хорошее для блюда для гостей всегда. Оно готовится, в принципе, недолго. Манная каша всегда доступна, а удовольствие необыкновенное. Хорошо. Какие еще вопросы? Да. Какие специи в молоко? Как класть молоко, в специи в молоко? А, ну, есть ну, несколько способов, но в принципе вы можете прямо вот молоко, когда вы ставите на плиту, прямо сразу положить. Можете, когда приготовили. В чем преимущество, когда вы готовите со специями, то есть подогреваете молоко? Молоко успевает больше впитать в себя. Да, да, да. Вы, допустим, вы нагреваете, вы же молоко не холодное пьете, вы его нагреваете в кастрюльке и просто бросили туда немножко специй. Перец, ну, вы можете и так, и так, и так, и так будет правильно. Но если вы хотите больше эффект, то тогда лучше перец перед тем, как вы его сняли. Для молока? Кардамом, корица, имбирь. Если какие-то проблемы с кожей, то куркума очень хорошо. Шафран. Самая вообще идеальная специя для женщин – это шафран. Как? Если, если, допустим, ребенок, у него недержание мочи, ну, бывает такое? Или он, ну, я не говорю про вашего ребенка, ну, вообще очень часто спрашивают, ну, как ребенок такой нервный, ночью писается, плохо засыпает, какая специя хорошо? Мускатный орех, он успокаивает. Если, допустим, ну, нормальный ребенок, то можно обычные специи, кардамом. Я, честно говоря, на мой вкус, я люблю кардамом. Он так для сердца просто, знаете, радость дает, спокойствие. Я люблю очень кардамом. Но это опять же на вкус кого, какой вкус. Ну, детям, в принципе, нет. Если это девочка, можете шафран давать. Шафран красоту дает. Мальчик? Ну, двое мальчиков. Можете... Успокаивающий мускатный орех. Если такой возбудимый, да, ребенок? Ну, если, допустим, я рассказываю секрет ведически. Если вы не можете заснуть, ходите с угла в угол, меряете шагами гостиную свою, спускаетесь в сад, потом опять и не можете никак заснуть, мысли вас одолевают, сделайте молоко с мускатным орехом. Все, будете спать как убитые. А в чай можно мускатный? Ну, в принципе, можно, но, по-моему, это не очень вкусно. Но если сможете выпить, ой, хорошо. Но не злоупотребляйте мускатным орехом, потому что вы можете впасть в спячку. То есть он хорошо, просто он вату умиротворяет, поэтому. Да. Черная соль. Черная соль, в общем-то, это очень, очень полезный продукт. И он очень также, этот продукт, он также очень умиротворяет вату дошу, о которой мы завтра будем говорить. Поэтому, и вот, допустим, черную соль вы можете использовать ну, в продукты, но она не такая соленая, как обычная соль. Я вам могу просто дать рецепт, который, ну, вот где он применяется, черная соль. Допустим, если у человека сильное обезвоживание, сильная вата, тогда можно вот соль растворить, допустим, с теплой водой и чуть-чуть лимона выжать. И вы когда выпьете этот напиток, вы почувствуете вас прямо как, ну, как будто бы организм получил влагу недостающую. Да? Когда сильно вот, вы чувствуете сушащий эффект, когда, допустим, ветер очень сильный, холод. Этот напиток очень благоприятный. Также черная соль можно класть вот в продукты из йогурта. Там есть такие ласси. То есть напиток из йогурта очень полезен для пищеварения. Вот можно туда черную соль класть. А можно, в принципе, продукты использовать. Он дает такой вкус приятный. Черная соль – это черная соль. Она вообще-то и по цвету она не выглядит как черная, она розового цвета. Почему-то она называется черная соль, я не знаю. Но она очень полезная, она считается очень полезной. Ну, ее больше используют в медицинских целях, чем в кулинарных. Все-таки для кулинарных целей обычно белую соль используют. Ну, вы знаете, в принципе, тут никакого принуждения нету. Вы просто, когда уже начнете делать, вы настолько разницу поймете, что вам уже не захочется другого, потому что вкус очень, ну, совершенно другой. Вот, допустим, вы хотите вкусную или невкусную еду, естественно, вам, это от вас зависит. Хотите вкусную, тогда просад, невкусно. Я слышала, что черная соль для похудения. Как это именно так? Я не знаю, я честно говоря, такого не... Ну, в аюрведических книгах это написано. Я не знаю, первый раз... Вот я, например, первый раз слышу, что это для похудения. Есть у вас результат? Да? А, ну может быть. Ну так это тогда такой же эффект, как эти чаи китайские. Ну я говорила вам на прошлой лекции, что для красоты все обезвоживающие средства, они очень неблагоприятны. Поэтому если соль с фруктовым соком, чтобы вызвать понос и таким образом похудеть, это, ну, это не очень благоприятно. Ну да. Нет, лучше все-таки естественным путем. Лучше худеть, правильно надо вовремя кушать, и правильное сочетание специй, можно похудеть. И все. Для похудения какие специи? Ну, для похудения скорее травы, горькие травы, например, горячавка, одуванчик. А? Пополнеть, ну... А, полынь. Полынь в смысле вы спрашиваете или вы подсказываете? Да, полынь – горькая трава. Горькие травы, они обычно метаболизм улучшают. Что? А хрен – это с ведической точки зрения не очень полезная специя, поэтому я ее... Чеснок, лук и хрен считаются в гуне невежества, поэтому они не используются. Почему в гуне невежества? Потому что они влияют на нижние чакры и вызывают сильное сексуальное желание. И, в принципе, в обычной жизни, ну, как бы, их можно употреблять в отдельных случаях, когда врач предписывает, но в целом в ведической культуре они не употреблялись. Кроме этого, лук и чеснок – это считалось продукты планеты Раху. А Раху – это такой аферист. Поэтому нам и не нравится, когда запах лука, чеснока, да, сразу у нас подозрение к этой личности, от которого луком или чесноком пахнет, правильно? Ну хорошо, какие еще есть вопросы? Не стесняйтесь. Все? Ага, хорошо. Так. Нет, мясо оно не освещается, но вы ему хотя бы какую-то, кроме мяса, ну хоть кусочек какого-то гарнира даете? Ну вот гарнир освещайте, а мяса не надо. Рано или поздно вот в гарнире там будет очень позитивная энергия, рано или поздно она перевесит, и все. Все, да? Или еще какие-то вопросы? Все, спасибо большое. До завтра.